Вы подали жалобу на Дудя и Моргенштерна. А вы сами смотрели эти ролики?
На момент отправки письма?
Ну да.
Конечно.
А можете мне рассказать, в чем конкретно там пропаганда?
В оправдании действий, связанных с употреблением определенных веществ.
Давайте поговорим про Дудя. Как мне, как журналисту, рассказать о том, что наркотики – зло, и как бы взять интервью у человека?
Зачем?
Есть Зачем? Такая проблема у нас в обществе. У нас большой процент наркомании.
Есть.
И мне кажется, об этом нужно говорить, чтобы этой проблемы больше не возникало. И мне кажется, что ну, как я как журналист, если я спрашиваю о наркотическом опыте человека, мне кажется важно, чтобы человек это проговорил и сказал, что вот я такое-то получил и так больше не делаю. Но я не понимаю чисто по-журналистски, как мне так спросить, чтобы обезопасить...
Чаще всего вот эти вот рассказы об опыте употребления как раз и вызывают вопросы экспертов.
Но вы же понимаете, что даже когда наркоманы приходят на терапию, первое, что как бы, они рассказывают о своем опыте. И тут тоже человек такой же, как я, сидит, такого же возраста и рассказывает, вот я, у меня было, я думала, что это супер, а на самом деле это очень плохо, потому что со мной случилось то-то, то-то и то-то. Спасибо большое, я вовремя это понял, например. А это не есть хороший разговор и как пример, что это мой кумир, он вот так сделал и больше не будет, и я не буду.
С точки зрения экспертов, ну, вопросов очень много. То есть они чаще всего вот в таких разговорах видят элементы оправдания употребления. Даже там в этих разговорах не всегда говорится о негативности опыта. Если вы посмотрите отдельные интервью, отдельные эпизоды, там некоторые лица говорят, ну вот там было, привело к хорошему состоянию, ну, я жив, а сейчас я успешный человек и зарабатываю много денег. И все со мной нормально, я еще тренируюсь. То есть, если смотреть вот весь разговор, всю последовательность, если смотреть эти экспертные заключения, то чаще всего эксперты видят элементы оправдания употребления наркотиков в таких разговорах. Поэтому здесь, конечно, нужно избегать и упоминания конкретных препаратов, и упоминание позитивного эффекта, который произошел вследствие употребления этих препаратов.
А если, например...
Это вообще вопрос очень сложный, потому что я, например, в школе столкнулась с такой профилактикой употребления наркотиков, которая была, по сути, пропагандой. То есть к нам пришли там, в 8-9 классе на урок в школу и стали нам рассказывать о том, что существуют вот такие плохие вещи, как наркотики. И на самом деле на тот момент практически весь класс не знал о том, что это существует. И после этого все полезли искать и пытаться узнать, что же это за волшебные такие пилюли там.
Вы предлагаете вообще никогда эту тему не обсуждать в СМИ?
Ну, в таком легком ключе не считаю правильным.
А в каком можно?
Ну, очень важно показывать то, как идет борьба с преступностью такого рода, с теми, кто это продает, кто затягивает людей, да, в эти сети, ну, в работу дилерских вот этих организаций, берут там закладчиками и прочими. Важно говорить о негативном последствии для здоровья в целом и говорить, что... Ну, в общем-то, это уничтожает человека, так или иначе.
Как мне быть, если я хочу показать правдивый образ человека? Он такой. Ну, хорошо.
Не нарушать закон.
Ну, а вот если человек вот употребляет, ему все нравится, и как бы мне это вырезать?
Да.
Ну, давайте я приведу пример. Я не знаю, может быть, вам станет понятнее, о чем я. Человек очень любит Навального. И говорит, что это супер-классный там, политик. А я могу вырезать это и оставить только это. А потом он скажет, а еще я люблю наркотики. Вы понимаете, что меняется образ человека, который это говорит?
Ну, определенным образом, конечно, меняется.
Вы мне предлагаете убрать вторую часть?
Конечно. А зачем вам это?
Ну, потому что все, кто, допустим, хотел пойти с Навального...
То есть вы хотите сказать, что все поклонники Навального употребляют наркотики сейчас? Или что?
Нет, я, вот у меня такой это персонаж, например. Я могу это поменять на Путина сейчас, мне все равно. Я люблю Путина, и я употребляю наркотики, например. Григорий Лепс, как вы к нему относитесь?
Хорошо к нему отношусь.
Значит, человек, который был даже доверенным лицом президента на выборах, при этом до этого он неоднократно признавался в том, что он принимал наркотики. Правильно. И даже выступал за легализацию. Вот в условиях, когда человек – доверенное лицо президента, я беру у него интервью. Я должна ему задать этот вопрос? Ну, как бы он же представляет президента. Но вам не кажется, что это очень хорошая характерная черта для человека?
Человек растет, меняется, трансформируется вот, всю жизнь, вот, меняет свою позицию.
Вот он наверняка это мне скажет. Но мне кажется, это интересная тема для разговора.
В чем?
В том, что он поменял свое отношение к этому. Почему? Почему раньше он так яро, а сейчас нет?
Может, и интересно, может, нет.
Ладно, давайте пройдемся по песням. Угу. Скажите мне, ну, в чем вы видите опасность, а в чем нет? Только рюмка водки на столе.
Вы видите тут пропаганду употребления алкоголя?
Например. Нет, я не вижу, я пытаюсь советы все время. Я дошла до эксперта, хочу узнать.
Я не эксперт. Ну, я руководитель организации, которая заказывает экспертные заключения у отдельных экспертных организаций.
Эту песню вы бы отправили на экспертизу?
Я не знаю. У нас не было обращений по этому поводу. Мы не работаем без обращений.
Хорошо, я к вам пришлю вот такое обращение. Хорошо. Вы отправите?
Мы отправим экспертам, они посмотрят.
Любое обращение отправите?
Ну, многие направляем, которые вызывают вопросы.
Еще одна песня. «И крыша как зонтик, звезды как свечи, время наркотик и вино лечит».
И крыша как зонтик, звезды как свечи, время наркотик и вино лечит. Жизнь идет, не идет в молоко.
Это что-то я не знаю этого. Я примерно понимаю, что это за исполнитель, но вот в этой программе я проиграю.
Нет, я не прошу угадать вас исполнителя. У вас от имени исполнителя зависит ваш вердикт на эту песню.
Нет, вердикт... Вы знаете, во всей этой истории всегда есть, связанной с пропагандой наркотиков, всегда есть все-таки судебная процедура и решение суда.
Вы мне не отвечаете, на ваш взгляд, стоит того, чтобы проверить песню, или ничего там такого?
Ну, не могу сказать.
Ну, что, у вас нет мнения своего?
Я же не психолог, не...
Но вы же отправили только 2 интервью Дудя, и они все за 3 года сделали?
Нет,
4-5.
Мы отправляем примерно 15-16 тысяч у нас обращений в год по пропаганде, продаже наркотиков, по закладкам, по всякому этому делу. То есть это, ну, так скажем, бесконечный процесс. Там LJ, там вот эти платина ОГ Буда. Там много, ну, вам, может, ни о чем не говорить, да, детям, подросткам это говорит о многом. И таких обращений достаточно много.
Неважно, кто и как хочет регулировать интернет. Прогресс невозможно остановить. Будущее все равно победит. И оно за информационными технологиями. Вы спросите, ну, как вписаться в это будущее, занять в нем достойное место с достойным доходом? А я вам отвечу. Это можно сделать уже сегодня. Только нужно освоить какую-нибудь IT-профессию. Какую? Один из самых простых и надежных вариантов – тестировщик на языке программирования Python. И есть эффективный способ освоить эту специальность. Пройдите курс в Skill Factory. Это один из самых легких входов в индустрию для новичка. Кстати, много женщин находят себя именно в тестировании. Что делают тестировщики? Они проверяют качество IT-продукта. Без тестирования не выпускается ни один сайт и ни одно приложение. Например, выдержит ли онлайн-магазин, если за покупками придет сразу 1000 пользователей? Тестировщик находит ошибки, делает отчет и передает программистам на доработку. Но вы не просто ловите баги, вы незаменимый член команды, который создает крутые сервисы, приложения и сайты. Это работа, которой можно гордиться. На старте для этой работы нужны минимальные навыки, при этом средняя зарплата – 120 тысяч.
почему я рекомендую курс именно от Skill Factory. Обучение состоит на 80% из практики и проходит в формате симулятора с реальными задачами. В конечном счете работодателю важны будут не просто ваши знания, а практические навыки и опыт решения задач по тестированию. Вас сразу погружают в рабочую среду и мотивируют довести учебу до конца. Уже в середине курса можно будет выполнять тестовые задания от реальной IT-компании и получить шанс на трудоустройство прямо во время обучения. У Skill Factory есть свой карьерный центр. Он помогает студентам найти новую работу. А начать работать можно еще до окончания курса и даже окупить его с первой зарплаты. У онлайн-школы Skill Factory отличные отзывы в интернете. А если до 31 декабря вы воспользуетесь промокодом «А поговорить», то у вас будет скидка на обучение 45%. Под этим видео я оставила ссылку. Переходите по ней прямо сейчас, оставляйте заявку и не откладывайте новую жизнь и новую работу.
Вот объясните мне, собственно, грубо говоря, в чем виноват Моргенштерн?
Не он один. Есть определенные деятели искусства, так скажем, mm-hmm. если это можно назвать искусством, в чем большие сомнения есть, не только у меня.
Ну ладно, но это ваша вкус, давайте не будем спорить о вкусах.
Вот, и это определенный круг исполнителей, определенный круг блогеров, которые постоянно и достаточно систематично распространяют определенный контент, как мы это называем, ну, то есть ролики, публикации, видеоклипы, сторис, все что угодно, связанные с тематикой насилия, угу. связанные с темой пропаганды наркотиков, связанные с так называемым победобесием, то есть отрицанием роли советского народа в Великой Отечественной войне. Ну, то есть есть определенные темы, которые они продвигают достаточно последовательно, и мы видим в этом какую-то общую скоординированную работу.
Но у вас есть доказательства того, что это кто-то им дает эти указания петь такие песни? Или как?
Нет, я бы не сказала, что даются указания петь определенные песни или там вести себя определенным образом. Дается определенный файл с темами, которые необходимо затрагивать постоянно.
Давайте так. А Моргенштерну кто-то дает файл?
Это писали и средства массовой информации о том, что у него есть иностранное финансирование определенного толка.
Давайте так. Сейчас у нас иностранным финансированием даже перевод от иностранной бабушки считается.
Нет,
поэтому...
я бы не сказала.
А что, кто?
Ну, почитайте. Ну, если вам интересно.
Ну, расскажите мне, что ж, раз у нас
я не углублялась, я читала, но не помню, как называются эти организации. Читала это в открытых источниках, то есть в средствах массовой информации, что целенаправленно ему направляют денежные средства иностранные организации.
А где там написано, что эти деньги конкретно на то, чтобы он пел о наркотиках, о суицидах?
Там написано.
Где там?
Ну, этих публикациях есть такая версия. Не стоит ее
Почему
отрицать.
Почему вы верите этой версии?
И потому что мы определенные вещи мониторим и используем для этого не только ручную аналитику, но и искусственный интеллект. И видим, так скажем, единые методики работы у отдельных исполнителей, у отдельных блогеров. Каким образом создается контент, какие шаблоны используются.
Катюш, не убеждайте. Я не поклонница вообще Моргенштерна, честно, это вообще не моя весовая возрастная категория, но не понимаю, почему он виноват пока.
А что непонятного? Есть судебное решение по пропаганде наркотиков. Есть судебное решение и районного суда, и Мосгорсуда, угу. которое не было обжаловано в вышестоящей инстанции и вступило в законную силу.
Это вы сейчас про пропаганду наркотиков.
Давайте... Этот факт уже... доказан.
Да, давайте про шутинги в школах, мне интересно, потому что там тоже вы нашли, что вот у человека Тимура Бекмансурова на него повлияли песни Моргенштерна. Так я правильно формулирую?
Отчасти, да. В совокупности его деструктивных интересов был и интерес к Моргенштерну.
Ну и возможно...
Возможно, да, возможно, нет.
Вы разговаривали с родителями Тимура, с ним самим? По поводу того, что именно песни Моргенштерна навели его на то, чтобы совершить преступление.
Нет, не разговаривали. Это работа правоохранительных органов. Мы никогда в своей работе не подменяем полицию. Мы помогаем, мы фиксируем какие-то опасности, риски, возможно, о них сообщаем.
Возможно, вы знаете, я не знаю, прежде чем обвинить человека. Я к тому, что когда вы заявляете в СМИ...
Нет, в стрельбе по школам это была выдранная из контекста цитата.
Вы мне сейчас все повторяете, я как бы не слышу,
что... Из моего поста.
Да.
Даже не из поста, из истории, по-моему, в Инстаграме. И немножко приукрашенная была, распространена достаточно широко. Сам пост был немного о другом. Сам пост был о том, что с момента трагедии в Казани до момента трагедии в Перми ни черта сделано государством не было.
Угу.
И вот для того, чтобы отвлечь внимание от сути и от существа, да, вот этой проблемы, была поднята тема с обвинениями в адрес конкретного исполнителя, которые якобы имели место быть.
Но вы писали про
Мангинского? Я писала о нем в множественном числе.
Там были через запятую?
Ов. Моргенштернов там было написано.
Почему вы выбрали это имя, а не Катю Лель, например? Я не знаю.
Могла выбрать другое имя. Так получилось.
Вы видели ответ Моргенштерна вам?
Меня не интересует его ответ.
Мне интересно, потому что он говорит, на мой взгляд, правильную вещь. Значит, он вам ответил: может, каждый стрелок фанат Моргенштерна, но не каждый фанат Моргенштерна стрелок.
Он...
Вследствие...
Нет, Ирин. Здесь история в другом. Он приписал себе то, чего не было, потому что использовалось имя нарицательное, и использовался его фамилия в качестве явления определенного там фамусовы. Да.
Кать, давайте так, если я буду говорить, всякие мизулины запрещают нам свободу в интернете. Но вы такое... не воспримете это на свой
нет,
счет?
Нет, у меня нет мании величия, я не восприму это на свой счет. Это говорит о том, что человек тревожен.
Нет, вы лукавите. Вы называете конкретного человека. Говорите мне сейчас неоднократно, что в плейлисте преступника был Моргенштерн.
В плейлисте был,
Вы
да.
же намекаете на то, что эти песни ведут к тому, что человек ведет, совершает
преступление. В совокупности с другими факторами, конечно, ведут.
Просто о чем говорит, почему этот ответ? Это конкретный софизм, когда «после» не значит «вследствие». Это логическая манипуляция. И вы ее используете. И вам на это как бы указывают, что нет, это одно,
это,
другое.
Это была вообще рядовая история в Инстаграме, грубо говоря, которая вела к ссылке на пост ВКонтакте. Реально вам рассказываю, как есть, да, и вся эта шумиха была поднята для того, чтобы отвлечь внимание от того, что не сделано было ничего государством с Казани за почти полгода.
Просто многие считают, что вы как раз начали проверку по двум людям, типа Дудя и Моргенштерна, но именно потому, что у них очень большая аудитория, чтобы привлечь внимание к своей деятельности.
Зачем мне привлекать внимание к моей деятельности, к моей фамилии, если к ней достаточно много внимания и без этих лиц? Объясните.
Чтобы... Это называется у нас информационный шум.
Это как бы вот... По-русски сложно сказать, но такой булшит классический. Потому что если бы я хотела внимания, если бы я хотела публичности, это, наверное, случилось бы чуть раньше. Но у меня всегда была возможность выйти в публичное пространство. Всегда была такая возможность. Я как бы с детства варюсь во всей этой политической кухне. Я многие вещи знаю. Многие вещи для меня абсолютно нормальные явления. Я всегда... Наоборот, сознательно уходила от публичности. Мне это не доставляет какого-то там комфорта. И мне с этим довольно сложно до сих пор.
Вы в ваших рекомендациях об освещении суицидов пишете следующее. Ни в коем случае нельзя подавать суицид как обыденное, нормальное, типичное социальное явление. СМИ не имеют права оставаться безразличными к беде, несчастью и отчаянию людей, тем более проявлять цинизм. Вообще, как бы меня учили, что СМИ всегда должно быть нейтральными. А вы здесь не говорите о нейтральности СМИ. Вот я хотела спросить.
Применительно к суицидам и школьным расстрелам действительно ситуация со СМИ очень сложная. Угу. Есть определенные исследования, которые говорят о прямом влиянии СМИ на новые эпизоды детских суицидов и на новые эпизоды нападения на школу. То есть чем больше эти темы обсуждаются в публичном пространстве, тем более тема становится популярной, трендовой и востребованной.
Можете привести такие примеры, когда конкретная статья повлекла за собой?
2015 год, «Новая газета», статья Галины Мурсалиевой про группу «Синий кит».
Так,
в 300 раз примерно выросло число подписчиков сообществ суицидальных в ВКонтакте на тот момент, после статьи. И самое интересное, что появились новые группы после этой статьи, и создатели этих новых групп не имели отношения никакого к оригинальным пабликам «Синего кита». Физически эти люди, это вообще были другие лица. И те, кто подписались, тоже изначально не интересовались этими группами.
Откуда у вас эта цифра в 300 раз?
У нас есть аналитический целый доклад на эту тему.
Кто его делал?
Его делал Крибрум. Я не работала тогда в Лиге безопасного интернета, но в 2014 году еще в Следственный комитет и там, в правоохранительные органы другие обращались по этим группам смерти до еще этой статьи.
Угу.
И мониторинг велся, то есть постоянно изучалось там, кто администраторы, кто интересуется, кто подписан. Это было довольно лимитированное количество людей, небольшое количество людей, которые всем этим делом интересовались и кто эти группы создавали. И дальше произошел просто резкий всплеск, резкое появление новых сообществ именно по этой тематике.
Как вы понимаете, что эти люди именно прочитали статью и захотели создать такое сообщество, они насмотрелись на первоначальное вот это сообщество и не сделали себе такое же?
Ну, разве это не логичный вывод?
Нет.
Почему
ну,
нет?
Нелогично, потому что ну, откуда я знаю?
Ну вот вы сегодня там прочитали про суициды, и все прочитали, вся страна прочитала.
А вы у них напрямую спрашивали? Вы прочитали статью в «Новой
газете»?
Конечно,
нет. Те люди, которые мониторят, они же и внедряются в эти группы. Они общаются с подписчиками. Это же не слепой мониторинг. Это и взаимодействие идет для того, чтобы понять, есть там преступная активность какая-то или нет.
И что эти люди говорили, ну, что мы захотели, потому что узнали об этом из газеты?
Да, нам стало интересно. И мы пошли дальше интересоваться и дальше эту игру развивать. То же самое с нападениями на школу, потому что вся история началась в России достаточно активно с 2017 года. Ну, такой первый эпизод нападения серьезный — это эпизод в Ивантеевке. После этого целый ряд был, целый всплеск эпизодов в начале 2018 года. Друг за другом они пошли. Почему? Потому что они увидели, что вот этот вот герой сходил, и друг за другом. То есть эти ребята, которые нападали на школу, они становятся героями подростковой среды. На них равняются другие. С ними делают арты, ну, то есть картинки, да, мемы какие-то, ролики, анимацию, комиксы. И, конечно, это провоцируется во многом средствами массовой информации, медиаресурсами, которые вот эти все детали вытаскивают и все это распространяют.
Ну, смотрите, здесь такая тонкая грань. А, грубо говоря, я была простым-простым подростком, интересовали меня лютики-цветочки, а тут я прочитала статью и захотела убивать людей. Или это все-таки весь образ жизни, воспитание, то, как ко мне относятся родители?
Конечно, конкретная там одна песня, одна статья, она не приведет к трагедии. И это ну, формирование определенных интересов, оно продолжается достаточно длительное время у таких подростков. Очень часто говорят о том, что кибербуллинг, травля, издевательство являются причиной нападения на школу. На самом деле доказан только один факт, в котором вот травля, издевательство были установлены, и это стало как раз мотивом для того, чтобы ребенок совершил, ну или подросток совершил нападение. Это как раз инцидент в Амурской области. Во всех остальных случаях не было мотива травли, и они совершали вот эти убийства, потому что на почве ненависти к людям. По сути, они транслировали и транслируют всю идеологию такого классического Колумбайна, то есть движение школьных расстрелов, которое возникло в Соединенных Штатах Америки. Не стоит поверхностно к этой проблеме относиться, она более глубокая, она системная, и она истоки есть и в семье, и в психическом состоянии этих детей, и в системе образования и воспитания, и в системе профилактики, потому что часто в этих случаях были опасения ранние, были какие-то сигналы, факты, были случаи, когда родители обращались в полицию, не могли ничего сделать со своим ребенком. Он хулиганит там, или как-то себя неправильно ведет. В некоторых случаях одноклассники, учителя знали, что там ребенок себя как-то неадекватно проявляет. Но это все оставалось внутри системы, никаких мер не предпринималось и дальше приводило уже конкретно к какому-то трагическому эпизоду, либо предотвращенному эпизоду нападения. Мы занимались так волгоградским школьником, который маленький совсем мальчик, планировал нападение на школу. У него на балконе нашли 18 бутылок с коктейлями Молотова. Каким образом он это хранил дома, и никто не заметил,
вот
это тоже большое.
У меня как раз вопрос не к журналистам, а к родителям, которые спокойно
поэтому
к этому относились
здесь,
и не задавали ребенку вопросы.
Здесь, когда мне там приписывают, что я обвиняю конкретных исполнителей, либо конкретных журналистов, да,
да,
в провокации, не стоит брать это отдельно. Надо все смотреть вместе. Ну. Есть определенные факторы, которые провоцируют ребенка на те или иные действия и формируют желание выразить каким-то образом интерес к насилию или совершить действие, связанное с насилием.
Но я почему? Вот вы мне сейчас так хорошо это все разложили.
Это к вашим коллегам вопрос. Они выдирают это из
контекста. Нет, вот это да. Это действительно комплекс. Вы же мне тоже сейчас говорите, что конкретная статья в «Новой газете» привела к тому, что люди начали создавать подобные сообщества. Так может, у них там тоже... Ну, как бы в семье
не
все гладко,
что... Я не думаю, что это делалось там условно во вред, да. Я же не говорю, что давайте там посадим тетеньку, которая эту статью написала. Я говорю о том, о явлении, об обсуждении определенных тем.
Угу.
Насколько это аккуратно или неаккуратно это делается.
У меня для вас по-настоящему праздничная новость. Альфа-банк запустил новогоднюю игру «100 тысяч призов». Это крупнейший розыгрыш в истории Альфа-банка. Можно выиграть денежные призы номиналом от 500 рублей до миллиона. Чтобы принять участие в игре, нужно только мобильное приложение Альфа-банка. Скачайте его и оформите бесплатную дебетовую Альфа-карту с кэшбэком прямо в приложении. Это займет всего 40 секунд. И сразу после этого можно играть прямо в приложении. Не теряйте времени, игра идет до 28 декабря. Каждый день новая попытка и новый шанс выиграть. Дерзайте! Ссылка на приложение в описании к видео. Удачи и с наступающим!
Считаете ли вы жестокие игры, допустим, компьютерные, вообще причиной агрессивного поведения у подростков?
Ну, это один из видов опасного контента, которым интересуются дети.
Вы же видели не одно, наверное, научное исследование по поводу того, что ни одна компьютерная игра не влияет на агрессию ребенка.
Я видела другие исследования,
которые
заявляют обратное.
Я читала те, которые вот изданы в хороших журналах научных,
угу.
И это уже как бы давно-давно доказанный факт.
Здесь, говоря про компьютерные игры, больше всего беспокоит внутриигровое общение и те платформы, которые дети используют для того, чтобы общаться во время игры. Ну, такие платформы, как Discord, например, или Twitch. То есть они сидят, обсуждают там то, что происходит в игре, и чаще всего вот в это сообщество приходят нехорошие дяди, или люди, и предлагают разные вещи. Ну, например, предлагают там 50-100 рублей для того, чтобы перейти по ссылке и вступить в какое-то сообщество. Дальше они вот таких подростков собрали, ну, начинают давать им там определенные задания. Mm. Я просто на примерах вот сегодняшнего дня объясню, что интересно. Вот оружие, да, которое использовал казанский стрелок и mm-hmm. пермский. Откуда они про него знают и почему турецкое? Потому что они это оружие в игре использовали, в которую они играли. Mm-hmm. То есть они там его уже опробировали. Поиграли в игру, опробировали в игре, пришли, постреляли по реальным людям. Вызывает это какие-то мысли, да? Вызывает.
У меня больше вопросов
нет. Ну, дальше это надо изучать.
Не к игре, а к тем, кто его продал.
Ну, кто продал там целую сумку патронов, например, у меня тоже очень большие вопросы. Очень большие вопросы. Малолетки очевидный, да, продать такое количество патронов, потому что у него свежее разрешение, ну, свежая лицензия, да, на использование оружия, да, ну, очень странно.
Считаете ли вы, что песня конкретного человека может привести к каким-то противоправным действиям?
Да.
Хорошо.
Но когда я сейчас об этом говорю, я имею в виду конкретные песни с конкретными призывами идти, убивать и стрелять по школам. Чаще всего дети, которые в этой реальности живут, такие интересы имеют, у них целая совокупность таких интересов. И ну, что-то может стать действительно последней каплей в там, не, или отправной
не,
точкой.
Не воспитание, не родители.
Это могут быть определенные фильмы. Есть определенные фильмы, где ну, некоторые стрелки прямо повторили сценарии определенных фильмов. Тоже много вопросов.
Что нам с этим делать? Ну, есть такие фильмы.
Доступ ограничивать для маленькой аудитории, для тех, кто не достиг совершеннолетия.
Так, хорошо, давайте дальше. Напудрив ноздри кокаином,
я
ухожу на променад.
Очень часто
ее приводят в пример?
Сравнивают творчество Агаты Кристи с деятелями современными, вот, поющими и пропагандирующими наркотики.
Угу.
Мне кажется, это сравнение достаточно поверхностное, потому что если изучать творчество Агаты Кристи, то там все-таки образы более глубокие были, и сама начинка, само содержание было более глубоким, интеллектуально глубоким.
Мне кажется, здесь пропаганда наркотиков, суицида и все, о чем мы говорим. Почему вы не подадите...
Я говорю, жалобы не было.
Не было еще жалобы.
Не было жалоб.
Я думала, потому что Вадим Самойлов член общественной палаты, как и вы,
да,
и доверенное лицо Путина.
Или потому что я в детстве слушала Агату Кристи.
Не знаю.
Одна из групп, которая была у меня в плейлисте.
Но вот вы же не совершили ни самоубийства, и наркотиками вроде не интересуетесь.
Не интересуюсь, да.
Вот видите...
Ну, будет жалоба, будет экспертное заключение. Посмотрим.
Давайте теперь по жалобам. Знаете ли вы, можете ли вы мне описать тех людей, кто их пишет?
Разные абсолютно люди. Есть и родители детей. Очень много присылают, например, на ТикТок. Ну, на контент в ТикТоке родители детей всяких ссылок. Это и представители разных общественных организаций, в том числе родительских ассоциаций.
Как выглядит это письмо? Это имейл?
Это все что угодно. Это может быть сообщение в там, Инстаграме, ВКонтакте, это может быть комментарий в публичной плоскости.
Ну там что написано? Проверьте, пожалуйста,
да.
Это письмо. Или они обычно историю семьи рассказывают?
Все что угодно, кто как. Если это какие-то там более личные истории, да, глубокие, там, связанные там, с распространением персональных данных, с травлей, с издевательствами, то мы, конечно, просим и более подробно описать, и какие-то там скрины по возможности предоставить. Бывают звонки на горячую линию, бывают там на электронную почту приходят. Ну, по-разному.
Всегда ли вы общаетесь с этими людьми?
Бывает и такое, бывает.
Ну, бывает или всегда? Я и не
понимаю. Нет, не во всех случаях.
То есть вы можете взять письмо в работу, даже если не пообщались с человеком, который его написал?
Конечно.
Как вы можете гарантировать, что этот человек, а, не врет, б, не больной? Вот я работала и на радио, и в Томске, когда еще не было особой электронной почты, нам звонили. И, как правило, это не очень здоровые люди. Они звонят каждую неделю, ты с ними общаешься.
Да,
ты уже
такое.
Как член их семьи, они тебе жалуются на маму, папу. С ними надо просто поговорить.
Нет, они бывают, рассказывают там, что вот там... У нас очень недавно сильно атаковали, что вот два чиновника, очень нехорошие люди, они там занимаются педофилией, и в том числе на работе. Очень активно нас доставали такими звонками. Ну, понятно, что это определенный склад характера.
Почему вы не взяли это в работу?
Ну, потому что, когда начали эту всю тему разбирать, оказалось, что позвонили и написали не только нам, но и целому ряду других организаций и в правоохранительные органы от имени этих организаций. То есть понятно, что это провокация.
Хорошо. А как вы можете гарантировать то, что человек, который написал вам «Проверьте песни» Моргенштерна, не является вот подобным персонажем? Если, допустим, вы ему не перезвонили, а просто взяли в работу сразу. Что на самом деле никакой ребенок там не пострадал, просто ему Моргенштерн не нравится.
Ну, как? Большая часть, которая пишет, например, по этому исполнителю, это родительские организации, это мамочки с детьми, которые не скрываются, которые пишут со своих аккаунтов там, личных и в Инстаграме, и ВКонтакте. Это была не единичная жалоба, их было очень много. И очень много они писали не только нам, но и в органы прокуратуры, в полицию, везде, потому что нам они присылали уже там, копии своих обращений. Невероятное количество.
Вы же как бы позиционируете общественную организацию. Вы как бы представляете общество. Правильно? А почему вы считаете, что вот эти люди, не единичные люди, которым не нравится Моргенштерн, а это мнение, которое отражает вот мнение большинства конкретного человека. Ну вот смотрите, мне одной не нравится Моргенштерн. Я взяла и написала вам жалобу. Проверьте-ка песню,
я
штрафую
его. Я вам говорю,
его.
Что это не единичное было обращение. Где-то сотни было обращений.
Это сродни половины жителей нашей страны?
Ну, да, это было реально большое количество. Причем некоторые обращения – это не личные обращения, а групповые обращения.
Ну, соберусь я сейчас с друзьями и скажу, пишите все, задолбайте Катю, мне не нравится... Господи, кто мне не нравится? Денис Майданов. Ну, я не знаю.
И?
Ну, нас много, мы напишем. Вы
пишите,
сочтете, что
пишите,
наша группа отражает мнение большинства?
Другие-то не пишут.
А вон Денис Майданов депутаты выбрали как бы. А мне кажется, что он пропагандирует наркотики и вино.
Ну, напишите, изучим. Какая
проблема?
Вы
отправите на проверку или нет?
Может быть, направим, может быть, и нет.
Я не понимаю, Катюш, я не понимаю. Смотрите, я вам говорю песню, вы говорите, я не знаю, мы отправим на проверку. А сейчас вы мне говорите, можем отправить, а может нет. От чего это зависит?
Ну, получаем обращение, отправляем в экспертное учреждение или к специалисту, который изучает, пишет диагноз.
Любое обращение?
Практически, вот по таким серьезным историям, конечно. И дальше есть заключение, есть мнение специалиста, есть на что опираться, и можно отправлять в правоохранительные органы.
А кто?
Если признаки какие-то установлены.
А кто эти эксперты?
Ну, это достаточно большой круг людей, это аккредитованные эксперты, которые занимаются специализированно такого рода экспертизой и могут делать экспертизу и в случае каких-то судебных разбирательств. Это психологи, это лингвисты, это филологи. То есть это специальные. У нас же есть, существует институт экспертизы, и во всех таких процессах она практически обязательна. Это экспертиза.
Как выглядит день, я не знаю, это офис или что, Лиги безопасного интернета?
Угу.
То есть вот сколько там сидит народу? Что они делают?
Многие из них не находятся в Москве, находятся в разных регионах и занимаются довольно специфическими вещами. Например, они ловят педофилов. Они внедряются в эти сообщества под видом там, интересующихся темой. Иногда они в социальных сетях делают вид, что они дети и приманивают таких нехороших дядь. Так, например, они занимались еще с 2005 года вот этим небезызвестным режиссером Ералаша Белостоцким. Mm. Они его вели очень долгое время. Это реально волонтерский труд. Есть часть коллектива, которая постоянно сидит, постоянно находится в офисе, следит там за определенными процессами, например, фейковыми новостями. То есть они постоянно определенные паблики мониторят, которые у нас уже были, ну, так скажем, на контроле.
А у них есть какой-то список конкретных сайтов, или они... Я прихожу на работу, вбиваю в Яндекс «найти фейки», что, как это делается?
Нет, они отслеживают просто определенные группы, сообщества социально активные в соцсетях. То есть, ну, например, группы мамочек, многодетных родителей, школьные чаты, группы там подслушано в Уфе, то есть группы города, района, региона. Это такая среда, где чаще всего вот эти фейки, например, появляются.
Что такое фейк?
Для себя мы сделали некую инструкцию, некую памятку для волонтеров и для, ну, сотрудников, которые этим занимаются, там дальше передают в правоохранительные органы, если есть необходимость. Что это специально созданная, скомпилированная информация, сделанная для того, чтобы какую-то манипуляцию с общественным мнением произвести. То есть очень важно в этом всем отделять фейк от мнения и от экспертной оценки. Сейчас вот, например, часто ругают там противников вакцинации, но если смотреть тот контент, да, который они распространяют, там примерно половина — это просто личное мнение человека, экспертная оценка, там, позиция, да, по этому вопросу. Важно смотреть и анализировать саму публикацию, смотреть, есть ли ключевые слова, слова-зацепки, на которые мы всегда обращаем внимание. Там, просьба о репосте, эмоциональный тон, там, детские голоса на фоне, если это аудио-видеозапись.
А что, это очень... типа цепляет?
Да, это создает ощущение реальности и благополучия того, кто слушает. То есть вот если вы ловили, например, какие-то фейки, ну, или вам присылали в WhatsApp голосовые, там часто монтажом наложены вот эти вот детские голоса с детской площадки. Это прям склейка видна, если разбирать этот фейк медленно.
Типа, я родитель, я все знаю, я опытный человек.
Ну,
или как
там, просто, там чаще всего какая-нибудь там женщина или мужчина очень эмоционально, там, тревожным голосом рассказывает страшную историю, там, как кто-то заболел там ковидом в каком-нибудь районе и там... Угу. Такой, ну, напряженно идет подача информации, и при этом слышно такое ощущение реальности. Либо разговоры, например, каких-то женщин на фоне, как будто это в поликлинике. На самом деле, чаще всего он читает по бумажке, а происходит в этот момент монтаж. Сейчас мы сталкиваемся часто с фейками от сатирического издания «Панорама».
Да, но они, это издание, которое, собственно...
Они пишут у себя внизу, что это мы сатирическое издание, что мы пошутили. Но когда эта информация распространяется, уже никто не дописывает, что это было сатирическим изданием «Панорама» распространено. Ну, например, про потерю этих видеозаписей из космоса. Что фильм снимали, там что-то кто-то на какую-то флешку не скачал, и все, конечно, потеряли. Кто не поверит в то, что у нас это могло в России произойти? Все поверят. А обычный сценарий работы — это направить жалобы в саму социальную сеть на этот фейк, чтобы они предприняли какие-то меры. Если они этого не сделают, то дальше мы либо в Роскомнадзор обращаемся, либо уже в МВД, если это какие-то там, ну, такие преступные действия.
Вы обращаетесь как? Ну, есть ли у вас, грубо говоря, что вы можете позвонить человеку конкретному, который работает с вашим, с Лигой и с фондом, и сказать, вот, пожалуйста, милый дорогой, проверь.
Ну, это такое достаточно устойчиво популярное мнение, что можно что-то сделать по звонку, но на самом деле всегда нужно написать письмо, написать обращение, потому что без этого процесс не пойдет.
Ну, а вы соединяете, вы пишете письмо, а дальше звоните? Ну, так быстрее, ну, наверное.
Бывает и так. У нас довольно плотное взаимодействие с рядом правоохранительных органов. Мы не скрываем это. Угу. В общем-то, это нормальная история. Потому что есть ситуации, когда определенную информацию нужно оперативно блокировать, чтобы информация дальше не шла.
А это связываетесь вы с этим человеком? Или кто?
Ну, по-разному бывает.
Угу. А это кто-то конкретный?
Нет, это не кто-то конкретный. Разные могут быть люди.
Вы побороли там фейк из одного издания, но я беру и выкладываю его на следующий день в другом издании. Ну, как бы, как его можно побороть окончательно? Это же интернет. Это...
Ну, на самом деле с фейками вопрос достаточно глубокий. Основная проблема, почему они появляются, это вакуум информации, отсутствие у людей информации на ту или иную тему. То есть они что-то не знают, они недополучают информацию, в том числе в соцсетях, угу. потому что понятно, что там, может быть, на телевидении какое-то разъяснение ведется. А в конкретно вот в тех сообществах, группах, где они состоят или на которые они подписаны, там этой информации нет. И они начинают сами придумывать, выдумывать и распространять. То есть это, конечно, говорит о том, что нет определенной информационной открытости, нет разговора, нет объяснений, либо объяснения идут достаточно противоречивые. Конечно, когда такие фейки появляются, самое главное очень быстро их опровергать.
Ну вот вы опровергли, и что?
Это убивает.
А я не увидела это опровержение и увидела в своем любимом чатике и дальше сказала, что прививки вызывают, не знаю, рога растут.
И копыта, да.
Да, и копыта, и что? Ну, как бы получается, что ваша работа проделана впустую.
Поэтому вот как один из вариантов такой работы по фейкам, мы считаем более, наверное, целесообразным это маркировку такой информации предупреждающим знаком в социальных сетях. Вы, наверное, сейчас...
Красное вот это фейк написано?
Часто видите по ковиду такие предупреждения. И в некоторых странах уже эти предупреждения дают и ссылку на там, официальный источник или альтернативный источник информации. Наверное, это более разумный путь, чем бесконечная погоня за теми, кто это распространяет.
Ну, подождите, вы пометили это этой красной печатью, там, как это угу. выглядит. А, ну, опять же, я говорю, я прочитала, увидела эту красную печать и на своем чатике перепечатала. Угу. Ну, вы что, за каждым будете так? Ну, я к тому, что есть ли в этом смысл? Какой в этом смысл?
Минимально какое-то предупреждение людям о том, что информация может быть опасной или недостоверной. Они хотя бы будут это знать.
Ну, какая-то часть только.
Какая-то часть.
А другая да. будет продолжать этому читать это другим.
Не делать ничего тоже не вариант.
Есть ли у вас иногда ощущение бессмысленности работы своей из-за его распространения?
Нет, абсолютно никакого такого ощущения нет, потому что находятся конечные создатели такого контента, находятся целые квартиры, где создаются эти фейки. То есть специально...
Они так же, как у вас в Лиге, сидят люди за компьютерами?
Нет,
тоже что-то,
они как? Сидят, как у вас здесь, в студии, камеры, там, урны переносные для голосования, бюллетени, там полный экшен, там художественный, там кинотеатр, они создают фейки.
Был ли у вас случай, когда вы точно 100% хоть один фейк устранили, вот
конечно.
На корню.
Ну, они теряют актуальность через какое-то время, их не находишь действительно. То есть они имеют лимит жизни.
Ну, это же это результат вашей работы, что они не стали, все, ушли из тренда.
Это результат очень быстрого опровержения информации. То есть люди теряют доверие к этому фейку, они все знают, что это... Угу. уже опровергнуто, и он перестает жить в этот момент и теряет актуальность.
Ну, приведите пример.
Я не помню уже, но было такого много.
Ну, за последнее время, ну как, ну, есть же с чем-то вы очень плодотворно работали и побороли.
За последнее время. Последние фейки, которые были, это были фейки о выборах, о голосовании. Там. Один из фейков, который вот так был убит достаточно быстро опровержением, это был фейк в прошлом году, примерно с конец сентября, начало октября, о том, что представители полиции, врачи, волонтеры и представители политических партий будут ходить по квартирам, предлагать вам примерить зараженную ядом маску для того, чтобы потом вы потеряли сознание и, естественно, вашу квартиру ограбили. Этот фейк был в WhatsApp распространен примерно за сутки-двое на территории всей страны, но в итоге очень широкого опровержения, которое прошло в СМИ и в разных пабликах, он умер. Ну, там, на следующий день.
У вас есть ответ, почему в России и в США такое большое количество фейков о коронавирусе? Почему вот, как это объединяет эти две страны, почему так?
Я бы не сказала. Мне кажется, в Европе достаточно много, и в Великобритании, и в других странах.
Какой, по-вашему, самый такой, ну, я не знаю, смешной, позабавил вас вот этот фейк о коронавирусе, который вы, или о вакцине, которую вы прочли?
Первое – это то, что из космоса проверяют вашу температуру по ночам. В WhatsApp это распространяли, что с 23:00 нужно подойти к окну, раскрыть паспорт, и будут измерять вашу температуру. Второе – это, конечно, что летают вертолеты и распыляют коронавирус для того, чтобы заразить людей. И таким образом заразились люди там в дальних селах, куда никаким образом якобы коронавирус попасть не мог.
Объясняют, зачем? Ну, зачем летают самолеты и отравляют людей?
А это все, естественно, это диверсия, международный заговор, диверсия мирового правительства для уничтожения человечества, Билл Гейтс и прочее, прочее, прочее. Для того, чтобы снизить популяцию планеты, потому что людей очень много, еды очень мало, и надо делить ресурсы и, соответственно, сокращать население планеты.
А вот про эти мировые заговоры, вот это откуда берется? Как вы думаете?
Это всегда была конспирологическая теория, она всегда была популярна, просто сейчас она обросла дополнительными подробностями.
Можно я от нашего демократического лагеря спрашиваю у консервативного? Просто смотрите, что мне кажется. Так как я не являюсь потребителем больших ток-шоу вот на телевидении политических, но иногда периодически что-нибудь допроскальзывает. И я все время вижу, что там вот идет большая полемика, крики о том, что нас захватили,
я
Россию окружают. Да, и вот это все. Вам не кажется, что это вот одно рождает другое? Просто какая-то новая опасность, которым вот люди уже наученные вот этим горьким опытом этих программ?
Ну нет, если вот эти теории смотреть, они это не показывают на федеральных каналах.
Ну, вы хотите сказать, что в программе 60 минут не говорят вот о том, что нас окружают и сейчас все...
Нет, ну то, что там Билл Гейтс и там его несколько каких-то других там пенсионеров да. создали ковид,
5G. А Михалков, простите.
Ну, может быть. Но в 60 минут я такое не видела.
Но телеканал там основном... «Россия», «Бесогон», 5G.
Я повторяю, это не прививка в нашем понимании, это чипирование. Официально задокументированный факт. Причем в нем никуда не деться. Есть ощущение некой библейской нотки. Вот послушайте. Это патент под кодовым номером WO2020-06-06-06.
Как вы относитесь, когда великий режиссер такое говорит?
Никита Сергеевича я уважаю очень.
Даже когда он распространяет фейки?
Да, конечно. Это его авторская точка зрения. Он так считает.
Подождите. В чем разница? Вот давай, это интересно. Почему у него авторская точка зрения, а у других людей фейк?
Потому что я знаю, как он готовится к программам. Это очень серьезная проработка. У него под каждое слово есть документ.
По то, что 5G будут вредить здоровью.
Значит, есть документ, значит, есть источник.
И нас чипируют.
Значит, проработали.
Если завтра Никита Сергеевич расскажет о том, что в 11 вечера подойдите к окну, покажите паспорт.
Я не думаю, что он это расскажет.
Ну, его история с 5G, она такая же, простите, на мой взгляд. И вот у вас померят температуру, вы будете с этим работать? Или вы доверяете великому режиссеру и его источникам?
Я не думаю, что мы возьмем это в работу.
Потому что Никита Сергеевич?
Потому что Никита Сергеевич, да.
Хорошо, ладно. А много таких еще людей?
Есть такие люди, да.
Которых вы... Кто это еще? Ну, которых вы не возьмете в работу?
Ну, есть определенные, как бы, источники информации, которые вне поля нашего внимания.
Я завидую Никите Сергеевичу. Можно делать, что хочешь. Класс.
Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять. Разве это не так?
У вас есть ответ, почему у нас такое маленькое количество вакцинированных людей?
Потому что я считаю информационную кампанию по вакцинации полностью проваленной со стороны государства. В тот момент, когда начала выходить на рынок, ну или в открытый оборот вакцина, никто не вышел, людям не стал рассказывать о вакцине, о вакцинации, о том, как все это проходит, как будет проходить этот процесс, там, какие документы нужны, как обследоваться. Этим надо было серьезно и системно заниматься. И вот этого не произошло.
Ну, смотрите, я как потребитель информации очень помню, как мне, простите, из каждого утюга кричали, что мы первые в мире придумали классную вакцину. Сейчас все заработает, сейчас мы вот тестируем, сейчас мы там... Все это было. И у меня даже было ощущение, что мы чересчур много говорим о том, что нам надо выиграть эту гонку.
Оказалось, что нет.
И вперед.
Оказалось, что нет. Может быть, говорили не о том.
А кто виноват, по-вашему, в этом?
Ну, отчасти, конечно, виноваты и Министерство здравоохранения, и Министерство здравоохранения в регионах. Я думаю, что просто физически ресурсов не хватает. Одновременно все вместе. Да? И нужно и лечить людей, и налаживать там, и работу скорых, искать кислород для больных.
В Европе были на это люди и силы? Италия больше нашего загибалась. Но там количество вакцинированных больше, чем у нас.
Я не знаю, я до конца не понимаю этот парадокс, но вот вижу пробелы просто по своей работе, понимаю, что отчасти это провал, да, информационной политики.
Но почему? У вас есть ответ? Люди больше доверяют фейкам, чем государству?
Ну, государство же не пишет вам сообщения в WhatsApp, да? Вам друзья, знакомые пишут. Вам чаще всего эти фейки присылает тот, кого вы знаете. А когда нам присылает это тот, кого мы знаем, кто нам близок, с кем мы там общались, там, проводили время, мы, конечно, по-другому эту информацию воспринимаем. И сразу же пересылаем еще 15 там знакомым.
Мне понятно то, что вы говорите про то, что да, государство не присылает мне смс-ку, но я почему-то верю. Ну, как бы не я так эфемерно, вот те люди, которые верят фейкам и говорят, что, господи, вакцина, я говорю, отрастут цеплячьи куриные ножки или еще что, я не знаю, что
нет,
там сейчас,
честно. Нет, дети рождаются с одной ногой, короче, другой.
А, ну вот, да, вы лучше меня осведомили. Вот почему я верю этой новости, а не то, что мне говорят там официальные газеты, телевидение и так далее.
Говорят не так. Ну, еще раз к этой вернусь истории. Мне кажется, подача информации неправильная.
Она какая, по-вашему, слишком какая? Неправильная что значит?
Не в тех источниках, не теми средствами. Надо проще, надо...
Надо через мамские чатики заходить.
Тоже, да, очень рабочий инструмент. Надо проще с людьми, более открыто общаться, все рассказывать как есть.
Видели ли вы информацию, ну, как бы это одновременно происходило, когда говорят о том, что телеканал Russia Today на российскую аудиторию говорит о том, что вакцинироваться – это хорошо, и нужно идти, и делать это обязательно. А на иностранную аудиторию распространяет фейки о коронавирусе, о вакцинации, и именно эти новости переводят на русский язык и их распространяют в тех чатиках, о которых вы говорили.
Нет, я про это не слышала. Я думаю, что этот вопрос лучше задать Russia Today.
Ну, что вы думаете на этот счет? Зачем Ничего это делается
не думаю.
Телеканалом?
Я сомневаюсь, что это правда.
Собирается ли Лига безопасного интернета что-то, как-то проверять эту информацию и что-то с этим делать?
Ну, вот я сейчас об этом слышу впервые. Я задам, безусловно, вопрос каналу. Так это или нет? Если это фейк, ну, надо с ним работать. И каналу в том числе опровергать эту информацию.
Как вам кажется, почему, ну, как бы, когда вакцинировался президент, количество людей не возросло? С чем это связано?
Разве?
Ну, как бы, все равно мало. У нас, по всем официальным данным, очень большая поддержка у президента. Но вспышки вакцинации не происходят в стране. А значит ли это, что люди не доверяют президенту?
Нет, абсолютно не значит.
Что вот мы смотрим на его пример и не делаем то же самое?
Я бы не сказала, что не произошло вспышки вакцинации.
А вы какие знаете цифры, которых я не знаю?
Ну, это обсуждалось.
Ну, очень, это обсуждалось, что наконец-то Владимир Владимирович признался в том, что он укололся спутником.
Очень активно обсуждалось, и до этого даже были фейки о том, что он вакцинировался. Mm. Распространяли даже картинку его визита там в какой-то больнице в Смоленской области, что это якобы вот сам факт его вакцинации. То есть люди, ну, с интересом восприняли этот факт.
Почему, собственно, Лига безопасного интернета так тесно связана с вот, национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям?
На этапе создания Лига была одним из учредителей этого центра. По сути, за образец был взят американский вариант. В Америке действует аналогичная организация, которая занимается и поиском пропавших детей, и борьбой с педофилами, ну и многими-многими другими вопросами связанными.
Я понимаю, что вы этого не застали, но, может быть, вы в курсе о конфликте в 2018 году, который был в центре? Ну, когда одна из сотрудниц написала большой пост...
С психическими заболеваниями.
Написала большой пост в Фейсбуке о том, что... Там ничего не делается. В этом фонде создается только видимость работы.
Это была моя ошибка.
Вы уже там
когда
работали?
Я взяла, ну, когда я пригласила на работу человека, не до конца проверив его биографию.
Угу.
И я это признаю, и эту ошибку признаю, и признала.
А почему вы? Директором был другой человек же.
Ну, да, я помогала просто там... советами, так скажем, да, вы можете же нарекомендовать кого-то, а потом будете за это всю свою жизнь нести ответственность.
То есть вы Марину знали как-то?
Конечно. Я посоветовала тогда ее пригласить на работу. Это было неправильно, потому что ее информация с предыдущих мест работы не была на том моменте проверена. Ну, то есть надо было совершить ряд звонков и узнать о том, что за человек, какой у него путь. Оказалось потом в последующем, что из всех мест работы, где бы она ни была, она уходила с конфликтом, со скандалом и с неприятностями. И с последующим негативом в адрес тех, кто ее на работу взял. Нигде там, более чем полгода она не работала. Это человек с определенными проблемами психологическими, очень глубокими.
Ну, это что, это диагноз какой-то или просто...
Не знаю.
Вам-то кажется, что она слишком... психологически неустойчиво.
Да.
Она лгала в этом посту?
Что именно? Я не помню просто, что она там за бред написала, но там...
У центра есть программа, по которой московские врачи выезжают в регионы, а потом привозят детей на лечение в Москву. Перед тем, как я пришла на работу, такой рейд был сделан в Омске. Оттуда должны были привезти 61 ребенка на лечение. Дальше больше. Волонтеры мне рассказывают, что ребенка главы поискового отряда одного из регионов, директор центра Валерий Солянин обещал привезти на лечение в Москву, но потом уехал в Чечню и все забылось, и типа очень занят. И дальше все круче. Волонтеры будут обучать на военной базе, организуют между ними чемпион, куда надо привлекать разных спонсоров. Представляете, дом с маяком объявил бы чемпионат онкологов или Русфонд чемпионат детских кардиохирургов. И что волонтеры должны были сами покупать себе берцы за 8 тысяч и так далее. То есть создается видимость... если весь пост читать, что на самом деле делают красивые фотографии, но детям не помогают.
Ну, всех СМИ, у кого есть сомнения, мы приглашаем к участию в нашей программе «Область здоровья» съездить с нами и в регионы, где проводится осмотр детей, и съездить и в Тушинскую больницу, когда мы этих детишек проводим, привозим сюда.
Угу.
Это хорошая, добрая программа, поэтому... Любая критика в адрес этой программы, ну, это, мягко говоря, просто такое за гранью добра и зла.
Вы пытались связаться с этой девушкой?
Ей была выплачена полная компенсация.
Об этом она тоже пишет, в связи что с она ее... еле...
Неправда, ей была сразу же выплачена полная компенсация в связи с ее увольнением.
После вы не связывались? Она же после увольнения написала этот пост.
Зачем?
Ну, спросить, зачем ты так поступаешь.
Ну, это на ее совести останется.
Какие проекты по поиску детей вы делаете вместе с Рамзаном Кадыровым в Чечне?
Помню, в 2018 году центр подписал соглашение о сотрудничестве с Чеченской республикой. Елена Игоревна и Рамзан Ахматович — это соглашение тогда подписали, он стал одним из первых волонтеров губернаторов или глав регионов национального центра. Это с тех пор стало доброй традицией.
Значит, одним из первых волонтеров сам пошел искать или как?
Да, он сам изъявил желание стать волонтером центра. У него есть даже жилет волонтерский.
Так, ну а какие-то действия он делает?
Ну и, конечно, после этого стали появляться проекты из республикой, очень успешные проекты, которые получили большое развитие.
А в Чечне действительно есть такая потребность в поиске пропавших детей?
Ну, дети пропадают везде, в каждом регионе.
Просто сколько детей удалось найти в Чечне? Сколько людей, может?
В Чечне? Я не знаю данные по Чеченской республике, по пропажам. Но с точки зрения пропаж внутри самого региона, это единичные случаи. Там действует волонтерская организация наша, но она занимается больше профилактической работой по детской безопасности, по безопасности в сети интернет и по программе, связанной с лечением детишек. В случае, если дети пропадают на территории Чечни, то чаще всего это самовольные уходы детей из дома. Но это общероссийская такая проблема, когда ребенок сам решил уйти и сам потом решил вернуться.
Знакомы ли вы с сообщениями той же «Новой газеты» о том, что о пропаже некоторых людей в Чечне и что их не могут найти?
Я видела такие заголовки, как все, наверное.
Не читали,
наверное,
статьи?
Нет.
Про секретные тюрьмы?
Нет.
Для гомосексуальных людей? Ну, я к тому, что не хочет
мне
ли
неинтересно.
Ваш центр заняться поиском этих людей в Чечне?
Мы детьми занимаемся пропавшими.
Там есть подростки.
Первый раз слышу об этом. Я уверена, что эта информация не соответствует действительности.
Это уважаемое издание. Что, вы думаете, они не проверяют информацию?
Многие издания не проверяют информацию, в том числе уважаемые, в том числе даже федеральные средства массовой информации. Но это не редкий случай, потому что на сегодняшний день.
Не хотите как-то попробовать заняться их поиском? Почему?
Не считаю это необходимым. Считаю, что эта информация не имеет места быть. Я не один раз лично была на территории республики. И многое, что рассказывается о Чечне, в том числе в разных средствах массовой информации, не соответствует действительности.
Но почему бы не проверить? Это же все-таки люди пропали.
Это вдруг стало общедоступным материалом, это находится в публичной плоскости, и проверять ту или иную информацию – это предмет работы правоохранительных органов. Поэтому если им поступали соответствующие сообщения или если их заинтересовала эта информация, то, скорее всего, она стала предметом проверки.
Если мама кого-то из этих мальчишек напишет вам с просьбой поискать ее ребенка?
Мы на все жалобы о пропаже ребенка реагируем одинаково. Мы просим родителей, которые пишут нам в организацию, в первую очередь сообщить об этом правоохранительные органы, то есть в полицию.
Так.
Без заявления в полицию наши волонтеры не выезжают на поиск. Это недопустимые вещи, это нарушение закона, и волонтеры не имеют права подменять собой деятельность сотрудников правоохранительных органов.
Как вы попали в Лигу безопасного интернета?
Ну как? Попадают на работу.
Ну, по-разному.
Ну, до этого я занималась там, благотворительными проектами в фонде святителя Василия Великого. И мой руководитель Елена Мильская и Константин Малафеев предложили мне заняться этой работой.
Почему вы согласились?
Ну, поручения руководства не обсуждаются.
В смысле?
В прямом смысле.
Почему, собственно, в попечителях Лиги безопасности
это
интернета так много силовых структур?
Это, ну, потому что так или иначе правоохранительные органы имеют отношение к вопросам, связанным с безопасностью в сети интернет. И за последние годы количество таких там органов, ведомств даже увеличилось.
Помимо того, что вы направляетесь жалобу и можете в любой момент позвонить, еще как-то выглядит ваше сотрудничество с силовыми структурами? Может быть, вы их там также читаете лекции, консультируете.
Мы большой пласт работы ведем и по профилактике. Разные бывают форматы, разные потребности. Конечно, мы проводим и там уроки, и беседы, и родительские собрания. Это нон-стоп процесс.
Для тех, кто не знает, для зрителей скажу. Значит, попечительский совет Лига безопасного интернета, когда они учреждали его, вошли Елена Мизулина, ваша мама, а также представители силовых ведомств. ФСБ, Следственного комитета, Генпрокуратуры, МВД, госструктуры, Общественная палата, Совет Федерации и полпред в Центральном федеральном округе. Считается, что ваша мама защитница силовых структур в законодательных органах власти. И проекты законов, которые она вносит, выработаны совместно с представителями силовых структур. А вот взамен они помогают продвигать ваши организации. Что вы обычно пишут, отвечаете
на это? Это пишут достаточно глупые люди, которые не в теме. И не знают, в том числе, ее политического пути с 93-го года. И какие у нее были сцепки, бойни и прения постоянные, в том числе, с силовым блоком.
Но сегодня она с ним
в том
дружит.
Числе, например, по Уголовно-процессуальному кодексу, когда он проходил. Это была очень сложная работа. По антипедофильскому закону в 2012 году, который просто с боем там, им удалось принять тогда, угу. который сильно ужесточил ответственность за преступление педофилов, которая была очень слабая до того момента.
То есть не было ни одного случая, чтобы ваша мама не продвигала закон, который был разработан вот как-то
пример
в консультации, в консультации
ну,
с
пример
силовыми.
Я скажу, да, нет, знаю, не знаю.
Ну вот мой пример – реестр запрещенных сайтов, угу. который внесла Елена Мизулина угу. на рассмотрение. Это не было сделано
нет, абсолютно.
По просьбе силовых структур?
Нет. Я знаю всю эту историю и от и до, и про закрытие, и открытие.
Это была чисто ее инициатива и придумка?
Нет, это, насколько я помню, это было обращение и ряда общественных организаций, общественных деятелей и там, ну, коллег по Государственной Думе. И в итоге работы получилась вот эта общая история.
Вы считаете себя верующим человеком?
Конечно.
Православным?
Конечно.
Как вы вообще оцениваете отношения сегодня РПЦ и государства?
В каком контексте?
Ну, говорят, что сегодня слишком большое влияние у Российской Православной Церкви на государство. Нравится ли вам это? Или
это нормальный процесс. Как любая другая общественная организация, они имеют право это делать. И просто Русская Православная Церковь является одной из крупнейших общественных организаций. И естественно, что к ее мнению прислушиваются.
Считаете ли вы, что мы должны оставаться светским государством?
Мы остаемся светским государством.
Кстати, Малафеев вот достаточно верующий человек, который внес как раз эту поправку в Конституцию о Боге. Немного в другом виде ее внесли, но тем не менее.
И как ну, то есть он всячески, мешает?
Он никому ничего не мешает. Я говорю, что это все делается от того, что постепенно-постепенно наше светское государство становится религиозным.
Правда? Да. А где вы видите религиозное государство?
Когда в Конституции, в главном законе.
Когда ну, где вы видите эту постепенность? Расскажите мне, мне это интересно знать.
Ну, давайте, в главном законе светского государства
ну, окей,
есть упоминание
что?
Бога.
Есть, а вы в реальности как это видите? Где?
Могут советовать священники, что делать нашему руководству страны. Как-то влиять на законотворческую деятельность.
И?
Хорошо, когда у нас сажают на сутки, на месяц за то, что кто-то совершил фото на фоне храма.
Есть закон об оскорблении чувств верующих, и все.
Ну, так я говорю, то, что у нас есть этот закон, мне кажется, что это как раз тесное сотрудничество.
Такие законы действуют во многих странах мира, например, в Германии. Вы считаете Германию религиозным
государством? Я не знаю,
я
живу в Германии. Вас, как верующего человека, вот эти фотографии этих девушек, раздетых на фоне, оголенными частями тела на фоне храмов, оскорбляют?
Конечно. Это сознательная провокация, направленная на дискредитацию основ государства. в том числе в виде религиозной составляющей.
Вас лично, как верующий человек, как это оскорбляет? Что вы смотрите на эту фотографию, что вы ощущаете?
Мне не нравится. Многим людям не нравится.
Мне просто интересно, вот чисто чувство верующего человека, который смотрит на это и говорит, что я не могу это терпеть. То есть настолько плохо от этой фотографии, что, ну, как бы это ужасно. Я прям испортила настроение на весь день. Ну, я не знаю, как еще объяснить слово оскорбление, оскорбиться чем-то, поэтому я спрашиваю вас.
Я не эксперт в этой сфере. Ну, как верующий человек, мне это неприятно, да. И что? Многим верующим людям это неприятно. Некоторые из них обращаются в правоохранительные органы.
Как вам кажется?
Некоторые пойдут и по башке надают. Правильно сделают.
Как вам кажется, почему наказывают людей, которые даже делают такие фотографии на фоне Исаакиевского собора, который не является действующей православной
церковью? Почему не является? У нас только что там было венчание великого царя, так сказать.
И остается какой-то...
Потомка рода Романовых только что венчание произошло в Исаакиевском соборе. Как же это не является действующим?
Это же музей, он же не принадлежит РПЦ. Там есть какой-то
там маленький... Там идут службы.
Маленький кусочек.
Неважно. У нас много таких маленьких кусочков. У нас вот в МГУ есть небольшой храм Святой Татьяны.
Я правильно понимаю, что если я сфотографируюсь на фоне МГУ в купальнике... Это тоже будет считаться оскорбить, потому что там есть внутри церковь. Кого оскорбила девушка в купальнике на фоне Кремля?
Было еще с каким-то
юношей. С обнаженной попой.
Ну, видимо, кого-то оскорбило, кто написал соответствующую жалобу.
Но Кремль это же не церковь? Или там тоже там, внутри есть церковь?
Там собор Василия Блаженного.
Нет, его нет в кадре. Там только вот башня, звезда.
Ну, значит, кого-то оскорбило.
Я нашла вот такую целую подборку.
Ну и что? Я изучала историю искусства в свое время.
Да. Но... Почему Василий Блаженный на фоне своего же храма никого не оскорбляет в голом виде?
Так он не голый, он одетый.
Вот, у меня есть картины полностью обнаженного.
Ну, история меняется, искусство меняется, и то, как изображен святой или человек, тоже меняется. Со временем.
Вы считаете, что сегодня эти иконы бы не...
Почему? Это же произведение искусства. Вы хотите сказать, что голая жопа на фоне храма — это произведение искусства?
Для кого как? Мы же не спорим о вкусах.
Слушайте, ну были определенные каноны изображения человека. Они в какой-то момент изменились, как и многое другое в обществе, которое произошло в ходе трансформации. Общество меняется, меняются устремления. В некоторых сферах не меняются. Вы думаете, что это тогда не вызывало вопросы? Я не уверена.
Вы работали вот в фонде, который назывался «Святителя Василия Великого». А чем известен Василий Великий? Почему его именем назван фонд?
Ну, это вопрос к Константину. Это его выбор.
Но вы не интересовались работой?
Нет, я читала, там довольно длинная история про Василия Великого.